Влад Савин. Морской волк. Позвольте представиться, капитан первого ранга Лазарев Михаил Петрович. В настоящий момент воли Господа Бога и Верховного Главнокомандующего, командир атомной подводной лодки К-119 «Воронеж». Потомственный морской офицер и полный тезка того самого адмирала, который Антарктиду открыл. Батя у меня в отставку каперанга вышел, а я мечтаю все же помереть адмиралом. Тут надо бы дополнить. В преклонных годах на покое, окруженный многочисленными внуками. Контр-адмирала, положим, я имею все шансы получить лет через 5. И жить хочется, конечно, подольше. А вот с внуками, боюсь, выйдет промашка. С жизненным путем все у меня было просто и ясно. Жили мы тогда еще в Ленинграде. Никак не могу привыкнуть к тому, что Собчак вернул городу его имперское имя. На Васильевском острове. Морской корпус, сиречь училище Фрунзе. Через 2 квартала и стены там досками мемориальными увешаны. Кто здесь учился и чем потом Россию прославил. Крузенштерн бронзовый напротив стоит. И корабли на Неве. В день флота мы с батей на морской парад каждый год ходили. Это было свято. Ну и, конечно, бравые ребята в форменках каждое воскресенье улицы, именуемые линиями, заполняли. А фрузенцы в увольнении — предмет зависти всех мальчишек и мечта девчонок. Родился я в 70-м, и через 2 недели мой 42-й день рождения, который я имею все шансы встретить в море, а не на берегу, за праздничным столом. В Бога не верю, считаю, что главное не грешить, жить по чести и тогда, если тот свет есть, там по справедливости рассудят. А вот бабка у меня верующая была, от нее и перешли ко мне незаметно всякие слова библейские. Поступил я все-таки не во Фрунзенку, а в подплав имени Ленкома. Семьи у меня нет, в увольнении с девушками это святое, тем более, что внешность у меня примечательная, глаза голубые, а волосы истинно черные. С одной красивой самой всерьез намечалось, уже семьями обговаривали, когда распишемся. Лето 91-го, последнее, безоблачное, когда будущее еще казалось мне радужным и прекрасным, как обложка журнала «Техника молодежи». Где-то был Карабах, Месхетия, на просторах Союза люди уже резали друг друга за веру, а мы с Ирочкой гуляли, обнявшись белыми ночами, смотрели на разведенные над Невой мосты, целовались, и нам было запредельно хорошо. А в сентябре она уехала с каким-то шведом. Вот так вот. Знакомьтесь, это Ингвар, мой... Ну, в общем, ясно. Обойдемся без диких сцен, мы же культурные люди. Ты меня пойми. Любовь любовью, но я устала от нашего хамства, очередей, дефицита, бескультурья, и хочу в цивилизованном мире пожить, пока красива и молода. Года через 3 прислала письмо из Стокгольма, рассказала, как хорошо живет. За ребенком смотреть приходит няня, жилье убирать приходит домработница, обедать ходят в очень милый ресторанчик. Ну, короче говоря, ничего делать не надо, лишь бы быть при муже. И что любопытно, швед на фото с ней был уже другой. Ну да бог ей судья. И я уехал на север. Служил, исправно тянул лямку. Годы правления царя Бориса, сиречь Борьки Козла, народ разбегался с флота со страшной силой. А я остался. Наверное, потому что некуда мне было идти. Коммерция, бизнес. Ну, не мое это, не умею. Служил, пока служится. И поскольку людей на должностях не хватало, а кому-то надо и корабли в море водить, делал карьеру. 5 месяцев назад, в вступил в командование Воронежем. До того был командиром одной из лодок типа «Барс», проект 971, который уже полгода как списали. Мой новый корабль, три выхода на сдаточные после ремонта и, наконец, в море. Нет, сама лодка, проект 949А, кто понимает, уже 18 лет как в строю. Просто только из капремонта. 3 года у стенки стояла. Полностью заменили ГАК, гидроакустический комплекс, на новейшие, последние разработки. Также поставили абсолютно новые БИУС. Навигационный комплекс, противоторпедную защиту, пакет П. Сменили активную зону в реакторе и добавили еще много всего по мелочи. Хотя мелочей на подводной лодке не бывает. В общем, сделали из старой лодки просто великолепие. Но вот экипаж... Так как корабль только с завода, экипаж, по сути, формировали заново. Поэтому набрали очень много новичков. Были и такие, кто в автономку на большой срок не ходил вообще. О сплаванности, сработанности между собой вообще молчу. Команда на моей «Щуке», прежней в сравнении с ними, день и ночь. Всего же у меня 4 дальних, да раз 5 ходил поблизости, и все. Итого из 24 лет моей службы, считая училище, 2,5 года в море. А это мало. Хорошо, хоть комсостав удалось собрать лучших, ссылаясь на важность задания. Старповым, первый после бога и командира, капитан 2-го ранга Золотарев Иван Петрович, или просто Петрович. Один из 3 из моего прежнего экипажа, кого я взял с собой. Это наш последний поход вместе. Ему уже обещано собственное командирство. Еще из моей старой гвардии штурман, командир БЧ-1, капитан 3-го ранга, Головин Александр Александрович, для своих Сан Саныч. Я с ним уже 5-й год. И мех, командир БЧ-5, капитан 2-го ранга, Сирый Сергей Николаевич, для своих Серега. А что такое хороший мех, с которым полное взаимопонимание, это лишь поймет тот, кто сам командиром был. У меха заведование самое большое, и не случайно, как правило, у бычков, то есть командиров БЧ, звание на 2 чина ниже командирского, а вот у меха, как и у старпома, на 1. И кто на корабле значимее, мех или старпом, вот так навскидку даже сказать трудно. Очень знакомые командирам явления, для мирного времени, конечно. Вы тут поиграетесь в войну, а нам потом полдня по горло в масле мудохаться. А если мех еще и поднаторел в бюрократии, то на иной грозный приказ запросто может ответить. А это невозможно, технику не объедешь. И бумагу в подтверждение, флагомеху соединения. Не лечится этот случай. 2 медведям в 1 берлоге не ужиться. Реальная история с адмиралом Макаровым, когда он еще крейсером командовал, и при входе в Кронштадтский порт вдруг машина «Стоп!» без команды. На повороте фарватера чудом на миль не сели. Оказывается, меху показалось, что начал сильно греться бугель эксцентрика. Ответ же Степан Иосипович Ванал в историю вошел. «Ломайте машину, хоть она трещит и визжит, но не сметь останавливать ее без команды с мостика. Из-за эксцентрика чуть весь корабль не погубил. Идиот!» Ну, хотя думаю, что в реале слова боссманского сына Макарова были куда как забористые. Так вот, Серега был хорош именно тем, что к нему это не относилось. Он делал свое дело тихо и незаметно, на него можно было опереться, как на собственную руку. Казался со стороны флегматиком, на деле же был философом. Когда припрет, мог буквально летать по отсеку, гоняя группманов, старшин групп, и замечал любой непорядок в своем заведовании, тут же стараясь устранить. При этом наезжать на него и пытаться давить было бесполезно. Где сядешь, там и слезешь. искусством прикрыться грамотно написанной бумажкой он владел, ну просто с еврейским совершенством. В паре с нашим снабженцем, о котором будет сказано ниже, творя буквально чудеса, выбивая на лодку необходимый инвентарь. Немного сверх, что, как оказалось, очень выручило нас в этом походе. А так как семьи у него не было, лишь сестра где-то в Ленинграде, то на лодке он проводил едва ли не больше времени, чем на берегу. Четвертым был самый лучший снабженец на флоте Сидорчук Богдан Михайлович, всего лишь старший мичман, но как раз такой, про которого, помните фильм советский, где адмирал говорит: «За такого снабженца я двоих командиров БЧ отдам, не раздумывая, да еще коньяк поставлю дураку-командиру, который мне столь ценный кадр уступит». Из офицеров только один мне не знаком, переведенный из штаба флота на должность зама по воспитательной работе, капитан второго ранга Елизаров Валентин Григорьевич. После этого похода ему пообещали с повышением в отставку. Самый старший по возрасту из экипажа. Не знаю, как он выдержит этот поход. Последний раз он на лодке был, ну, лет 20 назад. Окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище еще при Горбачеве. В 91-м уже стал капитан-лейтенантом, а после развала СССР уволился. Сам говорит, что по политическим мотивам, как и не согласный с политикой правительства. Ага, все уволенные в те годы так говорят, и кого по несоответствию выгнали, и кто в коммерцию сбежал. Замполит наш, мне так привычнее эту должность называть, был из вторых. Вроде неплохо начал, а после... Капитализм — это джунгли. Если не ты съел, так тебя. В общем, прогорел. Спасибо еще, что живой. И опять пошел на флот. Через каких-то знакомых при штабе, где и служил, приобретя прозвище комиссар. А теперь ему плавстаж понадобился перед увольнением, и не нашли, куда еще его засунуть, кроме как не к нам. Успел уже у нас получить прозвище, когда его рядом нет. Затычка в заднице. С ним будет тяжело в походе. Это не Петрович или другой из офицеров. Еще к нам перед самым выходом в море зачем-то прикомандировали 9 подводных диверсантов, да еще с полным техническим обеспечением, под командой коренного мурманчанина, капитана 3-го ранга Большакова Андрея Витальевича. Что они собираются на Средиземном море делать, я не в курсе. У них свой приказ, и он будет зависеть от конкретной обстановки. Может, нашим адмиралам не дает спокойно спать слава князя Боргезе? Перед походом провели учения, на которых нас сгоняли наши противолодочники, изображая корабли охранения авианосной группы. Но нам предстояло прорваться как можно ближе к изображающему американца Кузнецову, чтобы в реале был шанс, если наши ракеты не успеют перехватить. Наверху 4 БПК, плюс самолеты и вертолеты с Кузнецова. Ну, а у нас, сами понимаете, какая лодка. Это вам не «Лада», которую натовцы прозвали «черной дырой». Железнодорожный вокзал, погруженный под воду. Ну, вижу, понятно, что нас слышно за 100 миль. Но и мы не лыком шиты. 3 суток мы пытались прорваться к условному противнику, а нам мешали. Все было как в реале. Ну, кроме, естественно, боевой стрельбы. В итоге мы заработали оценку хорошо, хотя, я думаю, ее нам поставили авансом. Но все же на 120 миль нам удалось подойти незаметно. Короткая стоянка в базе, пополнение всех припасов, и вот наш поход начался. План наших действий в вариантах был обсужден заранее. Или сразу на север подо льды, посидеть несколько дней там, пока окно в космосе на пару часов закроется. Выскочить между Шпицем и Гренландией и потихонечку-полегонечку на юг, к Гибралтару. Или в наглую, сразу на запад, вдоль Норвегии, между Англией и Исландией, выходим в Атлантику. Там быстрее. Но там нас сосусовская система засечет. Цепь датчиков, которую амеры через океан протянули. Значит, горячий прием обеспечен? Окончательный выбор пока еще не был сделан. Мы беседовали с Петровичем, когда штурман объявил. «Товарищ командир, подходим к точке погружения. Завершайте наверху». «Все вниз, погружение», — объявляю я. «Пока все идет точно по плану». Примечание. В реальности управление подводной лодкой намного сложнее. Одной команды и поворота штурвала недостаточно, например, при погружении. Уставная последовательность действий. Командир отдает приказ по местам стоять к погружению. Вахтенный отсеков осушает трюмы, выгородки, продувает баллоны галюнов. С разрешения вахтенного офицера вентилируется подводная лодка и аккумуляторная батарея. Докладывает командиру об исполнении. Приняв доклады, командир отдает следующий приказ. Все вниз, приготовиться к погружению. Личный состав занимает места согласно расписанию по боевой тревоге. Командир отсеков докладывает. В таком-то отсеке стоят по местам к погружению, присутствуют те. Выслушав доклады, командир приказывает. Отвалить горизонтальные рули. На многих ПЛ в надводном положении горизонтальные рули, по крайней мере носовые, убираются в надстройку во избежание их повреждения волнами. Рули выдвигаются в рабочее положение. Доклад командиру. Его следующая команда, передаваемая по общей корабельной трансляции. Задрайте верхний рубочный люк. Причем перед закрыванием люка командир лично осматривает ограждение выдвижных устройств и трижды оповещает о погружении. Герметизируются отсеки, система вентиляции переводится по замкнутому циклу, передвижение личного состава по лодке прекращается, КП и БП переходят на таблицы подводного хода, прием докладов командирам, его следующая команда. Принять главный балласт, кроме средней. Командир электромеханической боевой части подает команды об открытии и закрытии кингстонов, аварийных захлопок, вторых запоров и клапанов вентиляции с последующим докладом командиру подводной лодки о приеме балласта. Аналогичным образом происходят все прочие маневры ПЛ. Но так как читателям-подводникам все это знакомо, а прочим читателям покажется неинтересным и однообразным, интересующиеся же могут сами найти корабельный устав, где все расписано подробно. Но в дальнейшем подобные процедуры в тексте будут опускаться, подразумеваясь неявно.